Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, приостановлены из-за угрозы взрыва при проведении сварочных работ. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявшей в снегу 19 января. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшему во вчерашней железнодорожной катастрофе. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. В результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии, Грузия с воскресенья остается без поставок газа и электроэнергии из России. Грузинские власти обвиняют в организации диверсии Москву. МИД России удивлен тоном комментариев грузинской стороны.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе Северный Кавказ – Закавказье и Моздок – Тбилиси. Особенно обращает внимание то, что эти заявления делались в тот момент, когда следствие о взрывах только начиналось. Обращаем мы также внимание на то, что российская сторона предприняла все необходимые меры для того, чтобы в полном объеме обеспечить свои обязательства по поставкам природного газа в Грузию. В частности, была увеличена поставка газа через Азербайджан.
Сказал представитель МИДа России Михаил Камынин. В России из-за морозов произошло еще несколько аварий в системах коммуникаций. В Санкт-Петербурге минувшей ночью из-за повреждения теплотрассы, проходящей над железнодорожными путями, на несколько часов было остановлено движение поездов и прервана подача тепла в 70 зданий. В Уфе рано утром прорвало водопровод, и несколько городских улиц покрылись льдом. В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Радужный третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч человек. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявшей в снегу в районе вулкана Горелый, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Все 18 человек, находившиеся с 19 января в снежной блокаде, живы и здоровы. Как сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Роман Байкалов, семеро спасателей на лыжах смогли пробиться к колонне автомобилей «Урал». Нашли дальнобойщика, в котором передали ящик тушенки, хлеб, сублимированную лапшу и газовые баллоны. Этого количества продовольствия должно хватить на 3 дня. А к тому времени, к попавшей в снежный плен автоколонне, скорее всего, доберутся дорожники, если позволит погода, которые 24 января во время небольшого затишья снегопада уже начали на ротраках пробивать трассу по Вилючинскому перевалу. Водители «Уралов» отказались от эвакуации в Петропавловск. Они будут ждать хорошей погоды и попытаются начать движение колонны. Их жизни ничто не угрожает. Заметим, что сами спасатели, которые шли людям на помощь в метель на лыжах, рисковали жизнью. Отряд из 7 человек встал на лыжи, так как снегоходы по такому снегу двигаться не смогли. Ночь с понедельника на вторник спасатели провели в снежных пещерах. С рассветом продолжили путь грузом продовольствия для дальнобойщиков в районе повышенной лавинной опасности. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. По данным BBC, жертвами крушения поезда стали более 40 человек, свыше 180 ранены. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. По одной из версий, причиной аварии могли стать неисправные тормоза. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Ожидается, что на сегодняшнем заседании выступят свидетели и начнут давать показания главные обвиняемые. Вашингтон считает, что время переговоров закончилось и необходимо передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Президент США Джордж Буш заявил.
Я хочу, чтобы иранцы услышали и осознали следующее. У нас нет проблем в отношениях с иранским народом. Мы обеспокоены действиями правительства Ирана, которое преследует немирные цели. И поэтому мы считаем, что оно не должно иметь возможности создать ядерное оружие.
Сказал Джордж Буш. Представитель Ирана выступил с угрозой возобновить обогащение урана на промышленной основе, если вопрос об иранской ядерной программе будет передан в Совет Безопасности. В Москву сегодня прибывает представитель Ирана на переговорах с ЕС Али Лариджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергетики. палестинской автономии завершена предвыборная кампания. Ожидается, что основным соперником правящей партии Фатх на завтрашних парламентских выборах будет экстремистская группировка «Хамас», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Последний опрос общественного мнения в палестинской автономии показывает, что соотношение голосов на выборах Фатха и Хамаса может быть очень близким. То есть даже если по очкам на выборах победит партия власти, у Хамаса тем не менее хорошие шансы быть представленным в правительстве. Израильские политики заявляют, что с правительством Хамаса переговоров не будет. Некоторые аналитики считают, что вовлеченность в политические процессы заставит Хамас отказаться от насилия и занять более умеренную позицию. Экстремистская палестинская группировка «Исламский джихад», на счету которой только за последний год несколько терактов, бойкотирует выборы. По сообщению Центра избиркома палестинской автономии, за ходом выборов будут следить около 900 международных наблюдателей. Безопасность на избирательных участках на палестинских территориях будут обеспечивать исключительно палестинские полиции и силы безопасности. Израильским силам запрещено входить в палестинские города и деревни, за исключением случаев, если палестинские власти сами попросят о помощи. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Эмир Кувейта шейх Саад аль-Абдалла ас-Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи, сообщает информационное агентство. Две недели назад, после смерти шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, новым эмиром был провозглашен наследный принц Саад. Однако он серьезно болен и до сих пор не смог принести присягу. Напомню основные новости к этому часу. Восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, приостановлены из-за угрозы взрыва при проведении сварочных работ. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявших в снегу 19 января. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим во вчерашней железнодорожной катастрофе.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Когда-то газетам вообще не нужны были полосы мнений и комментариев, потому что вся советская журналистика была журналистикой мнений, только при советской власти подконтрольных, при перестройке более свободных. Автор любой крохотной заметульки о надоях считал своим долгом тут же заметить, что он думает о цифрах этих надоев. Мнения редакций в газетах тоже существовали, только назывались они передовицами. И, возможно, авторы этих передовиц даже не знали, что они, по сути, копируют западный опыт, где мнение редакции попросту называлось по-другому – «эдиториал». С годами западное влияние на российскую прессу стало куда сильнее в том смысле, что в газетах почувствовали потребность отделять мнение от комментариев. Первую отдельную полосу мнений завела газета «Ведомости», и в этом не было ничего удивительного, потому что это была газета с участием иностранного капитала. Потом полоса мнений появилась в «Известиях», но полосой мнений в западном классическом смысле слова она стала всего лишь год назад. Но что хотели, что получилось и чем закончилось, об этом лучше позже расскажет гость нашей программы. Это заместитель генерального директора холдинга «Профмедиа», которому на тот момент принадлежали «Известия», когда все это затевалось, Евгений Абов. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Наконец, вчера дебют случился в газете «Коммерсант», и полоса мнений там появилась тоже. «Коммерсант» вообще это очень отдельная история, потому что газета изначально рождалась как информационная, никакие внештатные мнения в ее формат не вписывались, рассуждать разрешалось только узкой группе сотрудников редакции, но вот полгода назад созрели до отдельной полосы мнений, и на работу в газету специально для ее создания был приглашен Кирилл Рогов. Сегодня он тоже у нас в гостях. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Так вы сразу скажите, почему так долго собирались-то? Полгода прошло, вот с тех пор, как вы работаете, а полоса мне не только вчера дебютировала.
Ну, во-первых, не полгода, а 3 месяца.
Ой, извините, тогда,
а
простите,
во-вторых,
все равно долго.
Если бы полгода мы готовились, то было бы еще лучше.
Понятно. И, наконец, с нами на связи по телефону из Парижа Серж Мэман. Шмэман, извините, пожалуйста. Серж, вы меня слышите?
Я вас слышу.
Здравствуйте. Это редактор полосы мнений ОП, этот называется на Западе, Opinions, мнение и эдиториал редакционной газеты International Herald Tribune. И я надеюсь, что Серж нам расскажет, как это делается у них там и чем все это отличается от российских аналогов. А вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос, хватает ли вам в прессе мнений? Если не хватает, то каких и чьих? Телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы, но уже сейчас вы можете писать нам на пейджер по телефону телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». А начинаем с традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Но сегодня мы говорим не о событии, не столько о событии, сколько об антисобытии, о крайне некритичном отношении российской прессы к деятельности ФСБ Российской Федерации. С нами на связи Виталий Шлыков, военный аналитик сейчас, а в прошлом военный разведчик. Здравствуйте, Виталий Васильевич.
Здравствуйте.
Итак, вчера вслед за Аркадием Мамонтовым с канала «Россия» сюжеты о шпионской деятельности британских дипломатов показали все остальные каналы. И мы сейчас не будем обсуждать вот эту историю, притянутую, на мой взгляд, за уши и на взгляд многих наблюдателей, финансирование британцами общественных организаций, мы поговорим о сугубо шпионской стороне дела. Итак, программа «Время» весь свой репортаж построила на съемках ФСБ. Четыре британских дипломата по очереди ходят мимо обычного с виду камня, в который на самом деле вмонтирован передатчик, и автор репортажа рассказывает, что в руках у каждого из дипломатов был электронный компьютер, который на расстоянии считывал информацию с камня. И начальник общественных связей ФСБ по фамилии Игнатченко. Весь сюжет очень убедительно потрясал этим камнем. Все время показывали камень крупным планом. Вот он камень, вот улика. И казалось, что вот взяли с поличным, да. И вдруг час спустя в сюжете НТВ как-то вскользь оговаривают, что вообще-то тот камень, вокруг которого бродили британцы, исчез. А Игнатченко показывает аналогичный камень, найденный в другом районе Москвы. И вот сегодня я попыталась найти историю с фактической подменой камня в газетах, но только две об этом написали газеты, но как-то очень вскользь. Давайте послушаем «Известия».
Вычислить местоположение камня в ФСБ смогли после долгого изучения маршрутов четырех дипломатов. Потом камень, видимо, сломался, и один из британцев пытался починить его, пнув ногой. Починка не удалась, и Доу забрал камень. Контрразведчики поделили Москву на сектора и через несколько месяцев нашли второй камень. Возле него был задержан некий гражданин России, который уже дает показания.
А вот так про двойник главной улики рассказала «Комсомольская правда».
На оперативной съемке у булыжника запечатлены сотрудники британского посольства Кристофер Пирс, Пол Кронтон, Эндрю Флеминг и Марк Доу. Последний, кстати, и забрал тайник, когда чудо техники начало барахлить. Оперативники ФСБ предположили, что этот передатчик не единственный, и, прочесав Москву, наткнулись на аналогичный камень в другом районе города.
Ну, знаете, все это как-то пишется как должное. Ну, вот один не нашли, он исчез, так второй предъявим, где-то мы еще поищем и чего-то найдем. Еще спасибо, что НТВ вообще упомянуло о том, что это был не тот камень, совсем другой. Ну, мне кажется, я не знаю, Виталий Васильевич, может, я ошибаюсь, что это все-таки очень меняет дело. Вам-то как кажется, как профессионалу?
Ну, как вам сказать? Ну, во-первых, контрразведка, когда поймает противную сторону на деликте, как она считает, и твердо знает при этом, что другая сторона будет отрицать, сознательно дает противоречивую информацию, чтобы как-то втянуть в диалог оппонента. Так что и здесь, я думаю, что это не случайно путаница существует. Я думаю, что, скорее всего, камень, ну, это гипотеза, скорее всего, это камень был обнаружен и сделан его муляж и положен опять на место, когда разобрались, в чем дело. И что второго камня, скорее всего, и не было в другом районе. Но, я говорю, это все гадание на гуще. Ясно, что англичане все будут отрицать. Мы будем потрясать этим камнем.
Который, вообще-то, совсем из другого района города и не имеет к ним никакого отношения.
Неизвестно. А потом, через несколько лет, будет написана книга или телевизионный сюжет о том, как мы блестяще поймали англичан в этой операции. Вспомним операцию «Трианон». Опять же, Пауэрса когда сбили, первым делом мы заявили, что пилот погиб. Вот, найдены только обломки, а пилот в это время давал показания и так далее. Это обычная работа спецслужб. Ввести противника, или оппонента, вернее, как сейчас говорят, запутать его, заставить его давать какие-то показания.
Виталий Васильевич, а не типичная работа журналиста распутать все, что запутывает ФСБ?
Это бесспорно.
И чего же этого не происходит? Вы видите, что не происходит этого?
Видите, кто хочет связываться с ФСБ и опровергать его тем более, и ловить на противоречие? Ну, кому это нужно? Да.
Вот так все и будут лепить?
Пожалуй.
Спасибо вам, Виталий Васильевич, за этот оптимистический прогноз. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы после короткого анонса.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях редактор полосы мнений газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов, редактор полосы мнений «International Herald Tribune» Серж Мэман и заместитель генерального директора холдинга «Профмедиа» Евгений Абов. Хватает ли вам в прессе мнений? Если нет, то каких и чьих? Такой вопрос мы задаем вам сегодня, уважаемые слушатели, и ждем ваших сообщений на пейджер. Кирилл, давайте с вас начнем разговор. Чего вы... Почему... «Коммерсанту» через столько лет такого уже железобетонного формата понадобилась эта полоса мнений? Во-первых, почему изначально вдруг вы решили, что нужна теперь полоса? Раньше вот не нужна была, теперь нужна. И чего вы от нее хотели? И как эта полоса должна была отличаться от всех остальных, которые уже существовали в прессе? Или, может быть, не должна была отличаться? Это все сами расскажите.
Ну, во-первых... Вот вы сказали про железобетонный формат. На самом деле это не совсем так, потому что все газеты меняются, и даже когда они выглядят для читателя все время, каждый день, из года в год узнаваемыми, они непременно, незаметно, постепенно меняются, и иначе быть не может, иначе газеты перестают жить. Поэтому вот и в «Коммерсанте» начались какие-то такие изменения, и нам показалось, что вот одним из элементов этих изменений должно быть создание такой полосы. Действительно, для больших таких газет на Западе это абсолютный стандарт. И... В известном смысле этот стандарт, он сейчас прививается и в России, уже вот мы третья газета, которая его ввела, и даже вот когда мы говорили о том, какое дать название полосе, обсуждали, дать ли какое-то оригинальное название, но потом остановились на стандартном, самом точном мнении и комментарии. То есть так же, как это было названо и в газете «Известия». Никто не удивляется, что во всех газетах отдел общества называется отдел общества. И совершенно точно так же есть отдел мнений и комментариев. Это какая-то необходимая часть газеты. Это установление какой-то связи с читателем поверх новостей, поверх собственной информации. Это площадка для того, чтобы люди, которые являются там нашими персонажами, как информационного издания, нашими читателями, встречались в качестве вот наших авторов, встречались в качестве каких-то вот позиций общественных, присутствия на наших полосах. Потому что идеи, которые бродят в обществе, это тоже, собственно говоря, для нас новости. Вот кто-то что-то думает. Это об этом нужно рассказывать, и это и есть новость. Вот для этого, собственно говоря, существует такой формат, и для этого он введен и у нас в «Коммерсанте».
Если говорить о деталях, вот в деталях, чем этот формат будет... Вот, да, вы взяли название такое же, все, классика. Чем в деталях он будет отличаться от того, что было в тех же «Известиях»? Там, например, у них были письма читателей, у них было мнение редакции. У вас все это будет? Мнение редакции планируется?
На данном этапе мы не хотели делать классический эдиториал. Мы скорее хотели делать такие статьи, которые создаются отделом комментарии, в которых некоторая проблема ставится и как бы обсуждается, приводятся какие-то аргументы, которые существуют за или против, приводится какой-то мировой опыт на эту тему, объясняется, что там значат какие-то слова и понятия, которые возникают в обществе, в общественном мнении. В общем, мы не хотели бы, чтобы это было... некоторым заявлением некоторого мнения редакции. Мы хотели бы, чтобы это была такая проблемная, дискуссионный, комментарийный материал.
Угу, спасибо, Кирилл. И Евгений Абов, вот год назад, когда вы затевали эту перестройку, эта полоса мнений у вас, собственно, существовала в «Известиях» тогда в виде мнения постоянного автора и какие-то добавочные статьи, но не было такого акцента, да, на эту полосу, что там она какая-то особенная, специальная. И вы решили перестроить по западному стандарту. Вы почему решили так сделать?
Ну, в чем я не помню, что вы имеете в виду, что там было раньше, как было сомнение.
Что это было?
Там, ну, мнения пронизывали всю газету. Вообще, вот вы же с самого начала это сказали.
Может быть, да, в этом смысле.
Российская, ну, постсоветская журналистика – это такая журналистика мнений. Views, помните, как мы говорим об этом. Но в нашем случае вот эта вот реконструкция полосы мнения, она была частью общей работы по изменению всей газеты в целом. И главное, в принципе, эта полоса, или этот разворот, точнее, лучше говорить о развороте, это было две полосы, они должны были выполнять две главные функции. Первая функция. Они должны были точно определить и провести границу между новостной частью газеты и той частью газеты, которая несет в себе отдельные мнения. Порой не совпадающие, дискуссионные, отличающиеся друг от друга, но это не новостная. То есть надо было поставить вот эту стену между новостями и новостями и мнениями. И второй нашей задачей было, ну, то, что, если уж говорить на профессиональном языке, повышать лояльность читателей. Потому что тут очень много ставка делалась на то, чтобы вовлечь читателей в дискуссию, на то, чтобы дать читателю предоставить трибуну внутри самой газеты, на то, чтобы читатель мог услышать разные мнения по одному и тому же событию и сопоставить их со своим мнением. И это, на наш взгляд, во всяком случае, я знаю весь мировой опыт, это подтверждает, что это резко увеличивает притягательность газеты для читателя, повышает то, что мы называем лояльностью читательской аудитории, и закрепляет читателя надолго.
И как вам показалось, вот при вас, при профмедиа, недолго это все существовало, полгода, вам показалось, что оправданы все эти перемены, вот в частности, связанные с полосой мнений, вот за те полгода, за которые вы отвечали?
Нет, ну это продолжается сейчас. Почему? Полоса мнения сохранилась. Другое дело,
да,
что у них
не
сократился
там
общий объем газеты. Они, по-моему, сократили сейчас газету, и если это сказалось и на полосе мнения. Другое дело, что я вижу просто так несколько ревниво, конечно, с известной степенью ревности, наблюдая, как это происходит сейчас, я вижу, что там у них сократилась как бы палитра авторов и источников для этой полосы. Это, мне кажется, ну, грустно. Во всяком случае, мы задумывались совсем иначе. Но это позиция, политика сегодняшней редакции. И тут что мы можем сказать? Это их политика. А вот что касается «Коммерсанта», если позволите, сегодня «Коммерсант» же именинник у нас.
Ну, да? Конечно, да,
дебютант. Я припоминаю, вот сейчас вы рассказывали историю создания этой полосы, а я припоминаю другую историю, которая произошла, по-моему, как раз когда мы вот в «Известиях» и начинали эту работу. Эта история была связана с иском против «Коммерсанта». Кто это была? Группа «Альфа», да? Mm-hmm. «Альфа». Когда, ну, известная нашумевшая история, когда вам предъявили совершенно немыслимое обвинение за репутационный ущерб, оценили его там что-то не в 11 миллионов долларов в рублевом эквиваленте. И была программа на четвертом канале, программа, которую вел Владимир Соловьев, где столкнулись у барьера. К барьеру бывший главный редактор вашей газеты Андрей Васильев вызвал вот виновника этого иска Михаила Фридмана. И была между ними полемика, и у каждой стороны были свои адвокаты, были свои защитники. Да? Так вот, защитником Фридмана в той ситуации оказались, ну, для меня совершенно неожиданные люди. Это был, по-моему, Андрей Макаревич, если я не ошибаюсь.
Угу,
и был, по-моему, Юрий Башмет. И Башмет очень внятно объяснил, почему он стоит на стороне вот противной по отношению к «Коммерсанту» стороне, потому что он устал и раздражен и негодует от того, как освещается в «Коммерсанте», ну, его творчество.
Да, точно.
И он очень-очень живописно это описывал и об этом рассказывал, извините. Так главный редактор газеты «Коммерсант» Андрей Васильев, он ему совершенно справедливо сказал: ну, послушайте, вы сейчас ссылаетесь на колонку, которую пишет у нас наш обозреватель по культуре, называет фамилию. Я не могу заставлять обозревателя по культуре, справедливо замечал главный редактор, писать хорошо о вас. Она пишет то, что она считает нужным. И я не могу влиять, у нас вот такая редакционная политика. И в этом он прав. Но это высветило абсолютно, для меня абсолютно очевидно, что проблема газеты заключалась в том, что ее формат, ее модель, она не позволяла никому другому высказаться. Она не была приспособлена под альтернативные мнения, в том числе и мнение самого Башмета, который, наверное, тоже хотел высказаться. Я себе плохо представляю, вот до появления вашей полосы, некое письмо Башмета, или, которое было бы опубликовано в газете «Коммерсант».
Только в суд.
Да, только в суд, да, только в суд. Поэтому это, конечно же, как мне кажется, это разрушает нормальный информационный процесс. Вот. И то, что сейчас делается вот в вашей газете, то, что было в свое время сделано в «Известиях», это как раз очень правильная модель. Кстати, совершенно, я думаю, тут пора уже прислушаться к тому, что скажет сейчас сэр Шмемов,
да, уж правильно,
из Парижа, но потому что эта модель-то как раз присуща абсолютно всем газетам общего интереса, и деловым, и не деловым.
Серж, вот, Серж, вы нас слышите, да?
Да,
Серж, вы знаете, мы сейчас с вами будем разговаривать как с классиком, вроде бы, вот и считают, что ваш опыт перенимают. Но вы-то сами меняетесь, или вы уже там застыли и считаете, что это оптимальный вариант найденной газеты, вот такая ОПЭТ, вот такая полоса мнений? Или что-то меняется, если меняется, то как?
Нет, вы знаете, это меняется все время. Сначала дайте мне, пожалуйста, поздравить «Коммерсанта». Это, правда, большое событие, и нас очень радует, конечно. Но это всегда меняется. Вообще, может, я расскажу немножко истории. ОПЭД, как у нас существует, мы, в общем, теперь International Herald Tribune, моя газета, принадлежит New York Times, и мы много чего вместе печатаем. ОПЭД начался в New York Times. В общем, это значило не opinion, как все думают, не мнение, а opposite editorial. Это статьи, которые печатались напротив, значит, передовых, в которых печаталось мнение самой газеты. Было уже разделение между новостями и мнениями газеты, но, как говорил Евгений, тут читатель не мог выражать свои мнения. И тут мы открыли страницу читателю, где он мог не соглашаться с газетой, где он мог как бы вести дискуссию с нашими передовыми. И с этого начался ОПЭД, и, в общем, он разрастал, и в каждой газете немножко по-другому. Вот, скажем, в Wall Street Journal, наша главная коммерческая газета, там ОПЭД печатаются только статьи, с которыми сама газета согласна. У нас наоборот, мы всегда стараемся найти статьи, с которыми мы лично сугубо не согласны, и мы как бы стараемся здесь провоцировать дебат. Очень часто мы
печатаем... Вы самих себя провоцируете, по сути,
да,
на дебат.
Да, мы провоцируем, кого можем. И часто печатаем две статьи вместе, около нашей передовой статьи, и все три как бы дают другую точку зрения, чтобы вот читатель мог сам начать думать о этом сюжете и мог бы сам как-то дойти до какого-то мнения. У нас вот в нашей газете мы каждый день печатаем 6 этих статей на ОПЭД. В одной из них мы стараемся что-то пускать немножко более легкомысленное, веселое, так чтобы читатель не приходилось ему думать столько о Буше и об Ираке, а мог бы тоже немножко в конце повеселиться чем-то более легким. Но все время меняется. Вот мы стараемся добавлять больше рисунков, мы стараемся привлечь артистов, которые будут выражать свое мнение. Мы стараемся немножко меньше писать, может быть, о политике, которая, в конце концов, людям надоедает, а больше на темы такие социальные. И вообще все темы. Вот сейчас в Америке, например, идет большой дебат о свадьбах, как бы, браков гомосексуалистов. Вот об этом у нас много статей. Так что это не ограничено политикой. И, в общем, все время меняется. Меняется вот сейчас из-за интернета. Все больше и больше нам приходится считаться с тем, что там идет огромный и свободный дебат, которому мы должны прислушаться. И мы стараемся тоже немножко больше печататься на интернете и немножко больше там играть роль.
Серж, спасибо вам за этот рассказ. Мы разговор продолжим после краткой сводки новостей. А сейчас расскажу, что в час дня вы услышите программу «Человек имеет право». Право на иммиграционную амнистию. Вот эта тема программы. Участвует в студии в Москве председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Андрей Савельев и журналист Людмила Аверина. В студии в Санкт-Петербурге исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный ведет программу Карена Гамиров.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вчерашней железнодорожной катастрофы. По данным BBC, жертвами крушения поезда стали более 40 человек, свыше 180 ранены. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС, это сделано из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, попавших в снежный плен 19 января. Сотрудники МЧС доставили водителям продовольствие и газовые баллоны. В России из-за морозов произошли еще несколько аварий. В Санкт-Петербурге минувшей ночью из-за повреждения теплотрассы на несколько часов было остановлено движение поездов и прервана подача тепла в 70 домов. В Уфе рано утром прорвало водопровод, несколько улиц покрылись льдом. В Ханты-Мансийском автономном округе без тепла остаются около 6 тысяч человек. В Москву сегодня прибывает представитель Ирана на переговорах с ЕС Али Лараджани. Накануне он заявил, что Тегеран рассматривает предложение России об обогащении урана на ее территории для иранской атомной энергетики. В городе Ахваз на юге-западе Ирана сегодня произошли несколько взрывов. Убито по меньшей мере 3 человека, 5 ранены. В Багдаде сегодня должен возобновиться судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими сподвижниками. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Эмир Кувейта шейх Саад аль-Абдалла ас-Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи в связи с тяжелой болезнью.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях редактор полосы мнений газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов, редактор полосы мнений «International Herald Tribune» Серж Мэмон и заместитель генерального директора холдинга «Профмедиа» Евгений Абов. Хватает ли вам в прессе мнений? Если нет, то каких и чьих не хватает? Такой вопрос мы задаем вам сегодня, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. И я читаю сообщения, которые уже пришли на пейджер. Мнений нам хватает, а ума не хватает, пишет Александр Иванович из Москвы. В прессе не хватает мнения КПРФ. Неужели мнение этой партии так боится, прикормленная властью пресса, спрашивает Егор из Москвы. Согласны ли гости с тем, что КПРФ плохо представлено мнение этой партии на странице газет? Что скажет Кирилл Рогов?
Ну, вообще, я не очень понимаю, что такое мнение КПРФ.
Наверное, как... статьи написаны коммунистами, так я понимаю.
Да.
Лидерами КПРФ.
Для меня вот важное... есть такая тема в общественном сознании. Ну, во-первых, я должен сказать, что, конечно, «Коммерсант», скажем честно, газета капиталистическая. Она была всегда задумана как газета русского капитализма, она так называется поэтому. И, конечно, и наша целевая аудитория – это русский капитализм, вот и люди, которые его делают и представляют. В этом смысле, действительно, для этой целевой аудитории мнение коммуниста, как, вот, как специальная какая-то такая, специальный какой-то элемент действительности, наверное, несколько далековато. Но я вообще не понимаю вот мнение КПРФ, мнение коммуниста, мнение о чем? Я думаю, что о каких-то конкретных проблемах, это может быть и мнение и человека левых убеждений, и это вполне допустимо. Но важно здесь, что у нас есть некоторая проблема, которую мы обсуждаем с разных точек зрения. Не бывает мнения КПРФ вообще. Ну вот, пожалуй, так я бы ответил на этот.
Ну, да, я тоже соглашусь, угу. Хотя думаю, что действительно как-то меньше представлены своими мнениями члены этой фракции в Думе или те, кто разделяет мнение этой партии. Хотя я вспоминаю в «Известиях», по-моему, там мы пытались этот баланс соблюдать. Во всяком случае, там Проханова, я помню, очень часто приглашали. И всегда мнение... А мнение этих людей, во всяком случае, всегда было в вопросе дня, учитывалось. Ну, наверное, да, если есть такое суждение, к нему стоит прислушаться.
Хотя, казалось бы, можно, конечно, возразить, сказать, что ведь есть же коммунистическая пресса, читайте ее, но, наверное, это будет неправильно, да, так вот отбрить слушателя.
Я вот еще хочу добавить, вот продолжаем мысль Евгения отчасти, что мне кажется, что есть некоторая проблема, вот в связи с постановкой вопроса, вот передачи «Хватает ли вам мнений, хватит ли мнений», есть некоторая проблема. Вот у нас считается, что вот чтобы была палитра мнений, надо пригласить вот по номенклатуре. Ну, один от патриотов, один от либералов, один от коммунистов, и пускай вот они говорят. И либерал будет громить патриотов и государственников, патриот будет громить либералов, коммунист тоже будет кого-нибудь громить. Очень такая не очень развитая у нас культура аргументов. Спор — это, как правило, обвинение вот человека в том, что он неискренен, в том, что он противоречит сам себе, в том, что он противоречит своим поступками, своим словам или словами, поступками. То есть это такая традиция есть. Мы отвергаем не аргументы, а личность, некоторый моральный комплекс, который за ней стоит. И это грустно, потому что хотелось бы вот действительно перейти на такой уровень интересных аргументов. Я думаю, что левые аргументы сформулированы именно как аргументы, не как отрицание всего, что происходит сегодня, они бы тоже были очень интересны.
Но вы знаете, Кирилл, есть же и другая история. Вот вы сказали о том, что вот такой подход, да, мнение того, и говорили о каких-то там партийных или каких-то идеологических принадлежностях людей, которые приглашаются, например, на такой полз. Но есть другой поворот темы и сюжета. Есть главный редактор, который от вас может потребовать, сказать, что мне интересно мнение раскрученной персоны. Мне интересно, что по этому поводу думает актриса такая-то, политолог такой-то, который светит в телевизоре, и ученый вот такой-то, который получил Нобелевскую премию. Только он мне интересен, потому что его знает публика. И, Евгений, мне кажется, что в «Известиях», которые были вот тогда при вас, тоже было что-то с этим связанное, когда колонку постоянного обозревателя предлагали людям известным. То есть просто вот он известен, этот человек, и поэтому он становится вашим колумнистом. Есть такой момент? То есть предлагают высказаться не потому, что он интересен, а потому, что он известен.
Да, это правда. Там была задача в качестве колумнистов приглашать людей, чье мнение авторитетно для определенной аудитории. Ну, например, для учительства, для работников культуры, для работников науки, вот для каких-то достаточно массовых, крупных сегментов, которые в сумме своей составляют аудиторию «Известий». Это люди, которые должны были бы каждый определенный день недели, они точно бы знали, что в этот день вот есть там педагог Ямбург, который довольно авторитетен в их среде, или...
Ну, а в этот день есть Севен-Вгородцев, там, например, да, у вас
тоже был Севен-Вгородцев, есть Бельжо, там, вот как сейчас уже. Поэтому...
Уже сейчас ничего этого вообще нет, но мы говорим о том, что
было. Я не стал бы так
когда...
говорить, там, да. Давайте, времени-то прошло не так много, давайте понаблюдаем, как это будет
развиваться. Нет, там уже ни Бельжо, ни Севен-Вгородцев, ничего этого уже нет. Я вот понаблюдала и вижу, что их нет уже, они отменены.
Наверное, реже читаю газеты.
Да, наверное. И это оправдало себя, вот приглашение вот этих известных?
Ну, нам персон, кажется, оправдало, потому что нам сейчас сложно вычленить, какую роль в расширении аудитории «Известия» сыграла именно эта полоса. Мы можем просто как-то интуитивно сказать, что она сыграла достаточно весомую роль, потому что там еще были другие моменты, которые... все, что... Другие моменты, в том, что касается реформирования газеты, и дизайн, и объем газеты, и рубрики новые, и так далее, но... По нашим ощущениям, да, вот тот 30-процентный прирост аудитории, который в итоге произошел за год всех этих преобразований, он, наверное, во многом обязан и вот такому увеличению палитры мнений и плюрализма, которое появилось в газете.
И в Париж мы обращаемся к Сержу Шмеману. Серж, у вас существует такая проблема, как недовольные письма читателей о том, что вот такого-то вы не представили политика, такое-то направление плохо представлено на вашей полосе мнений. Жалуются?
Да, конечно. Да-да, есть всегда недовольные, но у нас, я хочу отметить, как правило, мы стараемся не печатать статьи, написанные крупными бизнесами, там, деятелями или бизнеса, или государств, или партии. У нас такое ощущение, что у них есть свои способы, как бы, давать свои мнения в других своих или своих газетах, или в своих пресс-релизах. Так что мы как-то опасаемся таких официальных точек зрения и почти их никогда не печатаем. Также мы не стараемся найти какой-то баланс, это почти невозможно. Это другая часть газеты, где мы позволяем себе печатать только одну точку зрения, именно ту, которая немножко более авторитетная, немножко лучше написана, хорошо написана и дает сильный аргумент. Мы считаем, что сам читатель может потом с ней бороться, может написать письмо, может написать свою статью. Но здесь наше дело — это не баланс, а именно давать какие-то сильные, интересные, любопытные аргументы. Но такие официальные позиции политических партий, это мы опасаемся.
Спасибо, Серж. И мы послушаем звонки из Москвы. Николай, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у меня к вам огромная просьба, я давно над одним вопросом бьюсь, вот никак не могу для себя ответ найти. Я сам человек либеральных взглядов, историю читаю, знаем о Гарибальде, о том, как вот действительно свободомыслящие люди вот эту идею свободы пропагандировали и работали над ней. И в частности, вот свобода, там, право нации на самоопределение, там, право народа решать свою судьбу. Вот, пожалуйста, помогите мне, пусть ответит кто-нибудь из официальных лиц западных стран, Америки в первую очередь. Вот вопрос вот гостю из Франции вашему. Или из либеральной общественности.
Николай, сформулируйте вопрос, я ничего не понимаю, что вы говорите пока.
Может, вот у меня путаница. Все-таки западная... Можно вот в какой-нибудь газете или у вас на радио, чтобы кто-нибудь ответил на вопрос? Вот представители западной мысли, либеральной. Все-таки имеет право нация на самоопределение или территориальная целостность, во что бы то ни стало? Потому что вот Америка сейчас говорит, например, территориальная целостность Грузии во что бы то ни стало.
Спасибо. Серж, вы ответите на этот вопрос коротко? Имеет ли нация право на самоопределение?
Вы знаете, я боюсь, что не отвечу, потому что здесь немножко широкий вопрос.
Да я уж тоже думаю, что он как-то и наша газета, шире нашего разговора.
Мы в общем не представляем ни Америку, здесь ни Францию, мы представляем свою газету, у нас есть мнение о Грузии, о положении там и опасностях, но мы не представляем ни нашу страну, ни правительство, ни государство, так что мы открыты к этому мнению. Я вот просто посоветовал бы этому человеку нам написать статью, в которой он выражает свое несогласие, или письмо.
Спасибо за совет, я от имени слушателя говорю. Олег из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что вот это очень грубая ошибка нового гендиректора «Коммерсанта», что он вот ввел вот эту рубрику мнения для печатания всем давно известных мнений различных, значит, наших маргиналов. У «Коммерсанта» была, в общем-то, оптимальная структура, что «Коммерсант» не давал никаких мнений, а поставлял очень важную информацию, которую нельзя было найти ни в одной газете, ни на одной радиостанции, в том числе на радиостанции «Свобода». Обычно бывает как, что сначала радиостанция говорит, а потом газета печатает. А у нас бывало обратно, что сначала «Коммерсант» даст информацию, а потом радио «Свобода» из «Коммерсанта» зачитывает по радио. Поэтому вот это введение вот таких рубрик ведет к деградации газеты «Коммерсант», и «Коммерсант» просто превратится, как говорится, в подобие газеты «Завтра», где уже лет 10 одно и то же печатают. Ведь всем известны эти мнения, там, Гайдара, там, Касьянова.
Олег, вы знаете, спасибо вам большое. Абсолютно понятен ваш вопрос. Тем более, что ваше мнение, если я ничего не путаю, совпадает с мнением некоторых сотрудников «Коммерсанта», которые тоже пугались и говорили, что потеряют газету. Я знаю, что были такие разговоры, что газета потеряет, когда появится полоса мнений. Что ответите, Кирилл Рогов?
Да, были такие разговоры. Что я могу ответить? Во-первых, вышли только два номера полосы, и вот, уважаемый слушатель, уже знает, что там будут печататься только маргиналы. Я, впрочем, не очень понимаю, почему Егор Тимурович Гайдар маргинал. Он один из ведущих экономистов, сыгравший значительную роль в истории нашей страны. Почему он маргинал? А кто тогда не маргинал? Мне кажется, что эта полоса, она совершенно была необходима, и это было видно по газете, что ей нужен вот такое место, где какой-то воздух, какая-то другая, другая немножко атмосфера, другой стиль. Мне кажется, это было необходимо. Почему должна информационная часть от этого потерять, я тоже совершенно не понимаю. Как и раньше, мы, когда там разрабатываем некоторую тему, вот подробную, в «Коммерсанте» есть такой формат, такой подробной отработки темы, о чем, наверное, что я имел в виду, уважаемый слушатель, когда говорил, все форматы, которые раньше были информационные, они все на своем месте, все то же самое, та же самая редакция работает. Почему должно быть там стать меньше информации от того, что на восьмой полосе появилась полоса мнения, мне тоже непонятно.
Кирилл, что мне показалось вчера, когда вышла ваша полоса мнений? Она, по сути, состоит из мнений одного человека. Это огромная статья Андрея Илларионова. Написано «Мнение радикала». Это бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам, который был уволен совсем недавно. Статья... Там, на меня она произвела очень сильное впечатление, она хорошо написана. Почему Россия теперь другая страна, пишет Илларионов, вот такой заголовок, и он говорит о том, что это корпоративное государство, где правила корпорации действуют исключительно, все под себя, все для своих. Он это все очень подробно и довольно убедительно объясняет, и производит она впечатление. Но мне показалось, что вам понадобилась еще и подпорка к этой статье в виде мнения Валерия Панюшкина, который резонно пишет о том, что со временем дискредитация оппонента превратилась в основной прием всякой дискуссии. Он пишет о том, как дискредитируют людей, которые высказывают какое-то мнение противоположное. И он как бы вот подпирает, подстраховывает эту статью Илларионова и пишет, заведомо он пишет, что, конечно, эта статья Илларионова вызовет такое неприятие только потому, что это же Илларионов, вот он такой. То есть вам все-таки понадобилось его... подстраховать, правильно?
Нет, подстраховывать Илларионова совершенно не понадобилось. Илларионов умеет высказываться, и даже когда потом многие люди, осуждают эти высказывания, не соглашаются с ними, но шлейф их всегда, даже когда он просто созывает пресс-конференцию, шлейф потом и употребленные им там словечки, они потом на несколько месяцев повторяются. Так что его совершенно... А это, кстати, вообще, по-моему, очень хорошо написано.
Да, это правда.
И его абсолютно ничем не надо было подпирать. Статья моего коллеги Валерия Панюшкина «Колонка», она не столько относится к статье Илларионова, как может показаться, сколько к введению самой рубрики. Она является, на мой взгляд, как мы с Валерой ее и задумывали, некоторым таким скрытым предисловием к открытию полосы мнений и комментариев. Мы решили не писать вот такое предисловие настоящее. Вот сегодня вы видите полоса мнения, на ней будет то-то. Это как-то скучно. И там речь идет именно о том, о той проблеме, очень важной, которая сейчас есть вот в обществе, о проблемах общественной дискуссии. Речь идет о том, что мы не слушаем аргументов друг друга, а только обозначаем, как какому мы лагерю принадлежим. Такой-то говорит об экономике. Ну, все понятно. Что мне слушать мнение маргинала? Я же знаю, что он принадлежит к либералам и, получает западные гранты. Его нечего слушать. И вот об этом принципе не дискуссии в обществе и написал Валера свою замечательную колонку.
Как раз именно то, что мы только что услышали от
Сергея. Спасибо, да. Именно Кирилл Рогов с нами, редактор полосы мнений газеты «Коммерсант», редактор полосы мнений «International Herald Tribune» Серж Мэмон с нами на связи, и с нами замгендиректора холдинга «Профмедиа» Евгений Абов. Мы обсуждаем в программе «Сейчас пресса» на радио «Свобода». Хватает ли вам в прессе мнений? И, Серж, я бы хотела услышать ваш комментарий к сообщению Семена Петровича. Он пишет так. «Полоса мнений появляется тогда, когда в условиях тоталитаризма или единомыслия нужно развивать плюрализм. Помните этот термин времен 86-го года и далее годов? То есть все начинается сначала. Вам как кажется, так прав Семен Петрович? Поэтому вводятся сейчас полосы мнений в России, в российских газетах.
Так вообще всегда развивать плюрализм – это хорошая идея. Нужно как бы доказывать людям, что существует не только одно мнение, что и позволять им, в общем, формировать свое мнение. Вот мне кажется, вот эта статья Илларионова, например, вместо того, чтобы ругать или там не соглашаться с «Коммерсантом» за то, что они ее вообще напечатали, а лучше тем, которые с ней не согласны, напечатать, записать или свое письмо, или свою статью. И вот и так и развивается по-настоящему настоящий плюрализм и настоящее общественное мнение. Да, дискуссия.
Спасибо, Серж. Нам дозвонился Геннадий Георгиевич из города Канаш, Чувашии. Пожалуйста, Геннадий Георгиевич. Геннадий Георгиевич, вы выключите радио «Свобода».
Здравствуйте. Да вроде не фонит.
Фонит, фонит. Ну ладно, выключайте и говорите.
Минуточку, тогда схожу.
Хорошо. Вернулся Геннадий Георгиевич.
Алло.
Да, здравствуйте, Геннадий Георгиевич, еще раз.
Вот такой вопрос, значит, таков. Значит, в прессе не обсуждается вопрос как раз вот праве нации на самоопределение. Это совершенно забытый вопрос.
Что это с вами сегодня со всеми? Это не забытый вопрос, нам только что о нем напомнил слушатель из Москвы.
Вот я как раз поэтому и звоню.
Так.
Он меня, так сказать, спровоцировал на этот звонок. Значит, все народы имеют право на самоопределение, да? По уставу ООН. В ООН представлены такие народы, как Папуа-Новая Гвинея.
Геннадий Георгиевич, я вам очень признаюсь. Вы меня, пожалуйста, простите, что прерываю. Мне кажется, что Кирилл Рогов, который сегодня редактор действующей полосы мнений, уже понял, что читателям не хватает вот этой темы.
Да-да, я понял.
Он понял, да и, наверное, мы эту тему развивать не будем в этих звонках. Извините, ради бога. Из Москвы Ром. Ром – это роман или что-то мне не дописали? Что это?
Это сокращение от роман. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте, да. Говорите, пожалуйста.
Я не очень хорошо знаком со всей прессой, а вы, ваш вопрос представлен, хватает ли нам мнений в прессе. Но Коммерсант лишь случайно попадает, я больше выскажусь об известиях, и вот... Я считаю, что в нашей стране, где политическое представительство, скажем, левых сил достаточно сильно, газета, которая не объявляет себя откровенно капиталистической, как Коммерсант, совершенно не представлена левые или там розовые мнения. А сам антикоммунизм, который, да, ну вот Архангельский, Петровский в своих обзорах, просто злобные формы. Вот сама тональность, я считаю, непристойна. Можно, конечно, может не нравиться левые или прямее, скажем, коммунистические идеи, но так беспардонно и злобно отрабатывать, я считаю, нехорошо. И вот, ну, я и не рассчитываю,
вот
что вы здесь будет представлены.
Роман, подожди, я вас не прерываю, я просто уточняю. Роман,
да.
Вот вы употребили только что слово «отрабатывать». То есть вы не допускаете, что Петровская, Архангельская, вот они так просто думают. Вот вы сразу сказали «отрабатывать».
Да, что да, же думать? В другой газете они будут думать иначе. Эта публика хорошо известна. О чем вы говорите? Ну вот ваши популярные гости, ну, Водворская или еще кто-то, всегда один и тот же набор мнений. Кукушка с петухом, и вот начинает клясть, обвиняет всех в русофобии, ой, в национализме, еще в чем-нибудь. Это просто утомительно. Скажем, героиня ваших передач Новодворская, просто тошнотушка то, что она несет. Как, ну, ее стыдили по-всякому, но, похоже, не исправишь. Все-таки я считаю, если говорить о мнениях, не хватает в нашей прессе не представлены совершенно левые идеи самых разных оттенков. Сам спектр вот нашей прессы очень узок по части представительства.
Спасибо.
Роман,
спасибо. Мы вас очень подробно, действительно, внимательно выслушали. Евгений Абов, пожалуйста, ваш комментарий, тем более, что речь идет об авторах «Известий», постоянных колумнистах.
Ну, я в данном случае исключительно как читатель «Известий» выступаю.
Угу.
И просто высказываю как читатель свое мнение. Ну, видимо, надо редакции «Известий» проанализировать, прав ли читатель в данном случае, действительно ли в общем диапазоне мнений тех материалов, которые опубликованы в газете, действительно ли не хватает вот этого представителей этой левой идеи, как здесь говорилось. И если это так, то, наверное, действительно нужно добавить, потому что газета «Известия» — это газета общего интереса. Она позиционирует себя как газета для всей страны. Она... Это, ну, в этом миссия этой газеты, поэтому, естественно, она должна быть носителем самых разных воззрений и взглядов в рубрике «Мнения и комментарии». Поэтому, если это действительно так, то надо, наверное, на это обратить внимание. Редакции.
Я прочитаю сразу же сообщение от слушателей. Я на днях отправила прощальное письмо в «Известия», так как я устала от публикации астрологических прогнозов, материалов о Ксюшах Собчак, Жириновских, ТВ-программ, мнения актрис и прочего мусора. Можете порекомендовать газету, похожую на остальную часть «Известий», спрашивает Владимир Тараканов. Видимо, остальная часть «Известий» имеется в виду такая серьезная. Ну, Владимир, сами выбирайте, ну что тут рекомендовать. Вот «Коммерсант» наверняка Кирилл порекомендует. Серж, я хотела у вас спросить. В том, что говорил наш слушатель только что, роман так подробно и долго. Ведь есть рациональное зерно в чем состоит? Что есть люди, мнение которых уже понятно, ну, я не говорю о тех людях, которых он называл. Но, конечно, есть люди, мнение которых уже понятно, известно, и заранее понятно, что они скажут. Но, тем не менее, они присутствуют в прессе. У вас есть такой момент, как раздражение некоторыми людьми, которые все время присутствуют в прессе, и при этом, и понятно, что скажут, но они все равно присутствуют. Эта проблема существует?
Конечно, есть много читателей, которые ненавидят того или иного комментатора, да. И всегда ими раздражаются, и всегда нам пишут, что они, значит, прекращают свою там подписку и возвращают. Мы получаем много таких злых писем. Многие люди вообще, нашелся, люди читают газету, чтобы найти то, с чем они согласны. И считают, что если они не согласны, значит, это их как бы, что они есть недовольны и пишут нам злобные письма. Но мне кажется, что главное это, чтобы именно люди находили там статьи или мнения, с которыми они не согласны. Те, с которыми они согласны, они так и так уже знают и понимают и продумали. Так что, к сожалению, вот это раздражение, это будет существовать, но в нем есть какой-то смысл. Именно провоцировать людей, как бы подумать немножко иначе и посмотреть на другой взгляд. Но в то же время, конечно, не нужно, как бы, чтобы писали хамским языком, это мы не дозволяем. Все должно
каким,
быть...
каким языком?
Хамским.
А, хамским, мне показалось дамским.
Да, нет. Тут все должно было, должно быть написано так почтенно, без никакой лишней там обиды. Но, да, есть много читателей, которые всегда в каждой статье ищут то, с чем они хотят согласиться, и недовольны, если печатается то, с чем они не согласны. Это всегда будет.
Спасибо, Серж. Людмила Ивановна из Смоленской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, в прошлом я многолетний ручник.
Говорит Радио Свободы.
Женя с голыми задницами и передницами неприемлемо для них. И до фанатизма у них легко дойти, учитывая вот жестокость этого. Ну, а еще штрих такой, значит, проскользнуло, что газета утратит свое значение, публикуя мнения. Потому что «Свобода», например, и другие радиостанции повторяют публикации. Нет, это не так. Газета всегда останется, покупать будут те, кто покупал, а нам, кто не может их покупать, «Свобода» делает большую услугу.
Спасибо, Людмила Ивановна. Закончу мнением Дмитрия Смирнова из Москвы. Нужны мнения людей, которых читатели издания считают маргиналами. Не фашистов, конечно. И не только мнения, но и дискуссии. Надо строить мосты между разными мирами. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». У вас в гостях были редактор «Полосы мнений» газеты «Коммерсант» Кирилл Рогов, редактор «Полосы мнений» International Herald Tribune Серж Мэмон и заместитель генерального директора холдинга «Профмедиа» Евгений Абов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Дмитрий Налитов. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» главные темы. В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы. Страны Европы обеспокоены снижением поставок газа из России на фоне холодов, которые пришли на континент.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».